Уважаемые братья и сестры, сейчас мы побываем на обычном уроке рисования. Хотя на каком уроке рисования дети запросто запевают Катюшу? Наверное, только на том, где чувствуют они себя свободными. Полет творческой мысли не ограничен. Хотя поведение в стенах православной гимназии в честь святых царственных страстотерпцев на Елизавете всегда должно быть достойным. На уроке Галины Ивановны все подчинено тому, чтобы дети творчески себя проявили. А песня, она, как известно, строить и жить помогает.
Медведева Галина Ивановна, учитель Зои керамики православной гимназии во имя святых царственных страстотерпцев.
Честно говоря, первый раз присутствую на таком уроке, что дети свободно передвигаются по классу, поют. И на самом деле это так умилительно, ощущение такое, что вот, это более способствует творчеству.
С одной стороны, да, если, конечно, это не переходит границы. То есть потихонечку можно и говорить, можно вот чуть-чуть петь. Это вообще класс поющий и рисующий. Первый класс у нас вот такой, очень талантливые детки. Потом постарше будут, там, может, надо уже больше дисциплины, конечно, чтобы была на уроках. А сейчас вот пока, ну, это все способствует, я думаю, фантазии и развитию их творческих способностей.
Ну, это вот как раз вот, видимо, тот род занятий, когда можно вот немного человеку, да, вот как-то, чтобы выразить себя, чуть-чуть посвободнее себя чувствовать.
Да, и не только можно, а даже нужно, потому что вот когда бывает общая тема, работаем мы на общую тему, все равно дети уходят, каждый немножечко в свою сторону. Допустим, если тема осень или тема зима, даже вот эти темы, они выражают по-своему. Каждая работа получается совершенно необыкновенная, индивидуальная, ни на кого не похожая. У кого-то посложнее, у кого-то попроще, у кого-то потемнее, у кого-то посветлее, у кого-то там что-то вообще может не получиться. Мы можем смыть эту работу, можем начать снова. И это очень важно, когда ребенок сам себя пытается как бы вот выразить, чтобы он понимает каждый по-своему и какую-то тему, и себя. И часто бывает, что ребенок просто настолько поражен чем-то в мире, что он приходит уже с готовой темой. Например, я хочу рисовать то-то, я хочу рисовать то-то. И мы ищем вот соответствующую литературу, какую-то там иллюстрацию, чтобы можно было оттолкнуться. Допустим, я хочу нарисовать самолет. А что такое самолет? Это обязательно небо. Это обязательно контрастное какое-то там контраст между небом и самолетом, между каким-то предметом и фоном. Всегда. То есть как это показать? Как это делали уже до него художники? Он, допустим, может выбрать. Или море. Как можно нарисовать поинтереснее. Или... То есть им хочется, конечно, свое придумать. Но это, как правило, неумелое получается. А желание это в душе у него горит. Если у него на бумаге получится плохо, он потом вообще разучится и разлюбит рисовать. А когда у него получится необыкновенно хорошо, он потом дальше будет рисовать вообще бесконечно хорошо всегда. Ему будет хотеться рисовать.
Я так поняла, что самые разнообразные формы могут быть, да, вот, но, то есть кто-то раскрашивает керамику, да, кто-то рисует.
Да, да, может быть и такой вариант. Так, чтобы вот у нас бывали уроки, когда мы все одновременно слепим какую-то игрушечку и все одновременно ее распишем на другом уроке. Ну, видите, дети то болеют, то еще что-то. У кого-то где-то не было такой темы, а кто-то слепил на кружке, допустим, такое вот изделие вот сегодня, что дети делали, расписывали. Им, конечно, очень хочется расписать. Им очень хочется. И поэтому каждый делает, ну, получается, что свое. Тем более сейчас уже конец года, и мы вот как бы уже идем уже таким основным творческим путем. А в начале года там, ну, там по-другому все немножечко было.
Посоветуйте, пожалуйста, вот родителям, что делать с этими кусочками творчества, потому что их бывают вот просто горы рисунков, да, допустим, дома, и я смотрю, у вас тоже вот очень красиво расставлены, развешаны в кабинете экспонаты, а вот что нужно делать? Как-то их собирать в альбомы, сшивать?
Обязательно,
вот
ничего не надо сшивать и собирать. Сейчас существуют папки с файлами. И вот, допустим, год идет, какой-то определенный год, 2011. Соберите все детские работы в эту папку, подпишите год. Все, достаточно. И ну, совсем плохое, может быть, можно и выбросить, если ребенок согласен, если там какие-то почеркушки. Но иногда бывают и почеркушечки очень талантливые. Некоторые мальчики рисуют много кораблей, самолетов. И мы вот можем вырезать, допустим, и создать ему выставку уже на картоне. Вот как мы одному мальчику сделали. Мама была вообще поражена, что ее сын вот так может рисовать. Вот у нас такой Вася был. Есть, вернее, Вася. Потом можно купить простые рамочки для фотографий. А4 формат, А3 формат. И размещать в них сменную экспозицию. То есть вот удалась работа какая-то, повесить ее. Допустим, зимой зимний какой-то пейзаж там или какая-то тема. Весной что-то другое, к Пасхе 3 и так далее. И менять эту рамочку. А можно сделать и несколько рамочек. Повесить их где-то, например, в коридоре или в большой комнате, или в детской комнате. И менять. Тогда, во-первых, мы не портим обои. Если вот кому-то хочется там как-то разместить на стенах, это очень сложно, с помощью там иголочек можно, конечно. Вот, но лучше всего иметь рамочку стационарную. Вот, и в этой рамочке менять потом экспозицию. Из года в год это все меняется, усложняется. А если появляется какая-то такая объемная работа, например, из керамики, из пластилина, можно тоже ее разместить в таком месте, чтобы ее никто не разбил. Потому что очень часто дети расстраиваются, что у них игрушечка разбилась, что у них там что-то сломалось, что у них младшие братья и сестры что-то там испортили. У детей потом пропадает желание что-либо делать, потому что это все равно бьется и пропадает. А какие-то, ну, очень хорошие работы можно, конечно, и дарить близким, родственникам. Вот. Просто надо любить детей, любить их творчество, всячески поощрять. И тогда, даже если человек не хочет стать художником, вот не станет он художником, то он все равно будет художником в жизни, в любой профессии, абсолютно в любой, где бы он ни был. То есть мы можем зайти в кабинет, там, допустим, к конструктору или в кабину летчика, и мы почувствуем, что он художник. Он, допустим, может сфотографировать небо, когда он летит, или там, я не знаю, ну, какие там современные профессии. Всегда человек должен обладать художественным вкусом во всем, в любой профессии.
Вот это чувство прекрасного, оно, наверное, не дает человеку разрушать вот эту вот энергию разрушительную, как-то в человеке подавляет. Тот, кто чувствует прекрасное, он будет созидать больше, чем...
Да, совершенно верно, я с вами согласна, так оно и будет. И, может быть, у нас меньше будет на улицах вот этого мусора, вот этой грязи, которая нас сейчас окружает, и к которой, в общем-то, невозможно привыкнуть, конечно. Если бы каждый человек чувствовал ответственность за свою землю, он вряд ли бы кинул здесь окурок, бутылку или плюнул бы. Правильно? Он бы лучше посадил бы цветок или почувствовал бы, что мусор надо бросить в мусорный какой-то там контейнер. Это же вроде бы это элементарно, но что происходит у нас, просто страшно. Просто страшно. И конечно, это прежде всего, вот это не просто любовь к красоте. То есть человек может украсить свою дачу там где-то, да, а выйти за пределы и выкинуть там тот же самый мусор опять или что-то испортить, да? А у себя вот вроде как хорошо. Надо, чтобы у человека была живая совесть. А живая совесть – это связь с Богом. И если будет вот православный взгляд у человека, то и земля наша изменится. То есть надо прививать веру в нашем народе обязательно. Вера, она во всех живет, но она не во всех развита. И поэтому у нас сейчас вот не очень так все красиво, может быть, хотя мы будем надеяться, что все будет хорошо. И Россия расцветет, и будет красивой, прекрасной, чистой страной.
Скажите, пожалуйста, портреты царской семьи дети сами вызываются рисовать?
У нас несколько...
Это как бы потребность их души? Или...
Нет. Несколько лет назад мы как бы эту тему объявили темой года. У нас родилось очень много интересных работ на эту тему. Они вот до сих пор у нас висят. И я эту тему продолжаю сейчас. То есть вот как правило, у нас май, это портрет идет почти во всех классах. Ну, правда, не все дети обращаются к этой теме. Есть у них еще у многих страх перед портретом. Но если они говорят, что бы такое нарисовать, какой портрет, я им предлагаю фотографии царской семьи. У меня их очень много собрано. У меня по темам много-много всяких разных. И папочек, и открыточек, и всего-всего. Вот, и они выбирают какой-то портрет и начинают работать над ним. Вот сейчас вот в школе вот 3 работы ведется по царской теме.
То есть они вглядываются в лица и, наверное...
Да, конечно. То есть каждый находит себе... Вот, например, сейчас Федя Попов из 4 класса, он взял царя Николая. Лена Килина из 6 класса взяла царицу, мать царя Николая, когда он еще был младенцем в платье, одевали так раньше царских детей. Вот эту картиночку выбрала она. У нас вот такая же книжка есть по царской семье. И, ну и другие тоже вот книжечки есть, открыточки. Дети сами выбирают. Иногда рождаются дети, работа совершенно необыкновенная. Например, вот просто царевич Алексей, да? А нам хотелось, чтобы это была какая-то пасхальная тема. И мы туда добавили вот ландыши, цветочки, и появился вот такой вот весенний портрет царевича Алексея. А вот там вот висит царь Николай, портрет. Очень-очень трагический. Вообще очень часто у детей получаются работы царя Николая, вот сами того нежелания, или может, это интуиция у них работает, очень трагичные портреты получаются. У нас одна девочка сделала портрет, и откуда у нее это взялось? Вдруг она нарисовала вагон на заднем плане. И говорит, мне так не нравится, мне так плохо. Я говорю, слушай, у тебя знаешь, что получилось? У тебя получилась картина в момент отречения царя от власти, поэтому у тебя такая трагичная получилась вообще вещь вот эта вот вся. Она со мной согласилась, и мы так ее назвали, отречение царя. То есть, вот, может быть, ребенок так сильно переживал, что у него вот это вот как бы проникло вот ее каким-то таким, не знаю, путем непонятным, откуда-то вот этот трагизм царя, его судьбы. И вот даже вот эта вот, как сказать, работа с яичком, с сиреневым, даже сиреневый цвет яйца, это вообще очень такой редкий цвет. Ведь обычно, ну, красное яйцо там рисуют какое-то, а тут вдруг сиреневый. Откуда? И вот этот трагизм, он во всем. Трагизм буквально, то есть вот как бы предчувствие вот этой вот гибели, вот этого вот страшного конца, который, как мы знаем, является началом нового всего. И на этом свете, и на том. И вот наша вот гимназия носит имя царственных страстотерпцев. Это, конечно, ну, очень, я так думаю, символично и промыслительно. И я в свое время, когда только пришла в православие и стала читать о царской семье, я слепила вот ту вот работу. Вот там вот висит у меня. Сейчас она находится в музее в краеведческом нашего города. И кто вот знал, что я приду сюда, вот в основании гимназии, с основания гимназии здесь. И вот меня они как бы привели сюда. Вот царственные страстотерпцы. Причем даже не просто так, а через Оптину пустынь, там через все это было очень такой длинный путь. То есть постепенно себя царь открывает. Хотя я сейчас знаю, что очень много людей, которые, конечно, продолжают и не признавать царскую семью, и не признавать ее мученический путь. Что там они там мученического испытали? Ну, какие-то такие вопросы задаются, да? То есть можно, конечно, об этом много говорить. Надо их полюбить, надо им молиться, чтобы понять до конца.